Четвертая глава. Страстная неделя. Святая Пасха. Здравствуй, дорогой и милый Боря. Как я счастлива за тебя, за то, что ты вырвался из того омута, который начал тебя засасывать. Как я счастлива и рада и бесконечно благодарна Богу за то, что мое письмо, в котором, конечно, нет ничего такого особенного, о чем ты пишешь, принесло тебе пользу в эту решительную минуту. Я, правда, писала тебе от всего сердца, искренне, а Бог помог, сделал так, что это письмо помогло тебе. Как я рада, что ты готовишься причащаться. Это самое святое и великое, что только есть во всей вселенной, на небе и на земле. Сами ангелы страшатся этого. Ты просишь, чтобы я объяснила тебе это святое таинство, главный центр всей христианской жизни. Но я так боюсь своего неумения. Может быть, если бы я сейчас могла бы увидеться с тобой лично, я смогла бы объяснить тебе в разговоре, в беседе. В письме это гораздо труднее. Но раз нужно, постараюсь сделать это не своими словами, а словами тех, от кого я слышала. Мне для того, чтобы понять, насколько его можно понять, великий и страшный процесс притворения хлеба и вина в тело и кровь Господа – очень помогло одно иллюстрирующее объяснение одного батюшки. Он говорил, «Ведь Господь каждый день постоянно творит чудо, подобное этому, которое ни в ком не вызывает удивления. Я съедаю кусок хлеба, выпиваю глоток вина, и чудесным, таинственным процессом, смысл которого никто как следует постичь не может, этот кусок хлеба и глоток вина превращается в мое тело, в мою кровь, входит в меня. Этот процесс чудесен, несмотря на то, что мы знаем многие его детали, потому что все, что мы знаем, как измельчается пища, как переваривается, как усваивается лимфатическими сосудами, все это лишь детализирует, иллюстрирует этот процесс, но не объясняет его. Как кусок хлеба делается моей кровью, моим мозгом, моими мышцами, начинается участвовать в моей жизни, в моих мыслях, становится мною самой. Этого никто понять не может. Тем более, не поймем мы, как тот же, кто питает хлебом меня, превращает этот хлеб в свое тело и вино в свою кровь, чтобы присоединить меня к себе и телом, и душой. Может быть, ты спросишь, почему же Господь не переменит и самую форму, самый вид хлеба и вина, в таковое тело и крови. Отец Александр говорил, что это потому, что человеку свойственно отвращаться от вкушения человеческого тела и крови, так что только глубоко падшие нравственно люди решаются это есть. А для еды, для чего и предназначил Господь тело и кровь свою в этом таинстве, наиболее подходящим видом и является вид хлеба и вина. Если бы Господь предназначил таинство присуществления для того, чтобы люди созерцали его тело, то он и дал бы ему вид своего тела. Но так как таинство это предназначено именно для съедения, то и вид его соответствующий этому. Поэтому-то у нас, в православной церкви, и не бывает такого демонстрирования, показывания святого тела и крови Христовых, как у католиков. И еще, и может быть самое главное, говорил нам отец Александр, потому дает нам Господь свое тело и кровь под видом хлеба и вина, чтобы прикрыть, как и все свои таинства, так, чтобы человек познавал его и его таинство не холодным знанием, в котором нет никакой нравственной ценности и которое однобоко, а целостным актом всей души, верой. На этом отец Александр очень любит настаивать. Он постоянно повторял, что вера от знания отличается не большим или меньшим объемом достоверности, как думают некоторые, а тем, что в знании участвует только одна сторона души – разум, а в вере – вся душа, все ее силы, и разум, и чувство, и воля. Что дважды два – четыре, мы постигаем разумом. Чувства и воля наши в этом не участвуют. Хочу я или не хочу, дважды два все-таки четыре. Не могу я и любить или не любить эту формулу. К Богу же и к таинствам Его Надо определять свое отношение всем своим существом. Для этого Он нас и на свет послал, чтобы мы определили свое к Нему отношение. Он хочет, чтобы мы отдали Ему не только разум свой, но всего себя, всю свою душу. Верить в Бога я буду только, если буду хотеть верить, и притом обязательно должна буду и чувство свое к Нему определить, любить Его или ненавидеть. Если я буду хотеть верить, я буду знать, что Он есть, и буду любить Его. Это и есть вера. То же самое и по отношению к таинству причащения, в котором мы соединяемся с Богом душой и телом, не в единичном акте, как при крещении, а в постепенном возрастании, в процессе все большего и большего соединения с Богом. Недавно мне попала одна маленькая, очень мне понравившаяся книжка, в которой очень хорошо говорится про таинство исповеди и причащения. Я выпишу тебе из нее. Это говорит один очень умный, очень глубокий епископ. Во время литургии, в момент приобщения, хотя ничего вокруг нас не меняется, происходят великие потрясающие дела Божьей силы и любви. Когда приобщаетесь святых тайн тела и крови, вы говорите «Содеятелю, да не опалиши», называете тайны «горящим углем» и должны помнить, что совершаются страшные события. Почему страшное? Потому что Бог – Дух, страшный для грешного человека. Между нами и Богом – пропасть, и Господь приходит к нам ради любви к нам, изберегая нашу жизнь, приходит под видом хлеба и вина, чтобы невидимо, внутренне, духовно и телесно приблизить нас к себе, присоединить, сделать сынами и наследниками. Это потрясающее душу и сердце событие, и чем больше человек в него вникает, тем более просветляется, перерождается и умиляется. Чем выше духовная настроенность человека, тем сильнее он это чувствует, так же, как и свою греховность. Мы, конечно, не способны вместить и бесконечно малую частицу благодати, даваемую нам, всегда в изобилии, но и то, что берем, сотрясает иногда все наше существование. И дальше этот же владыка говорит, «Господь в таинстве покаяния может восстановить в нас силы и омыть нас, как родник в жаркую пору или среди сражений и борьбы в этой земной жизни». Да, велика и гужевительная сила, но припавший к источнику остается таким же человеком, как был. И снова пыл, и зной, и труд, и страдания земной жизни будут его покорять. А между тем душа не хочет им рабствовать, она хочет глубокого обновления своего естества, чтобы беспрепятственно и вечно воспринимать ту радость и блаженство, которое дает ей этот божественный чудотворный источник. Она не хочет рабства греху и смерти. На это желание Господь отвечает человеку словами о лозе и гроздях. «Я лоза, а вы ветви», — говорит Спаситель апостолам после Тайной Вечери, когда он установил таинство причащения, и они причастились тела и крови Его, приобщились Его богочеловеческому естеству. Лоза, ветви и грозди представляют собой единство. В них одна сила, одно единство. Вот почему человек, когда приникнет к источнику божественной жизни, причастится, не только омоется и восстановит силы. Нет, произойдет большее. Он присоединится к божественной жизни, сроднится с ней. Это уже будет не тот человек, который в таинстве покаяния рвался на свободу, разрывая и сбрасывая оковы греха. Теперь в нем новая жизнь. Он новый побег, новая виноградинка, которая напоена новой силой, новым существом, которое передала ей от себя лоза. Теперь это новый, другой человек, иной, чем был раньше. О, обновление не происходит молниеносно. В этом новом, другом человеке еще много есть от вчерашнего, рабствовавшего греху, но семя жизни уже в нем. И оно будет перерождать его, как закваска оживляет тесто. Тесто с закваской и без закваски по виду совсем одинаковы, но по существу они не равны. Так и тут. Перед нами уже новый человек, а не тот старый, в котором еще не было этой перерождающей силы. Перед нами не просто человек, ныне он приобщенный, присоединенный к телу и крови Христа, уже Богочеловек, Сын Божий. Да, с ним произошло не только нравственное потрясение. Нет, произошло нечто гораздо большее и страшное. Он стал Сыном Божьим. В страхе падает человек ниц перед этим призванием сыновства. Ему страшно это призвание. Но что же он слышит тогда над собой? Раскаты ли грома и проявление Божьего всемогущества? Нет, он слышит над собой нежное слово Божьей любви. «Чадцы мои», — говорит Христос, — «детки мои». Итак, Боря, ты тоже станешь чадом Божьим. Мне страшно за тебя и радостно. Буду всей душой молиться о тебе. И ты увидишь, после причастия, какой радостной будет для тебя Пасха. Ты, может быть, и не знаешь еще, какая это радость. В дни причастия и Пасхи Господь дает людям особую святую, чудесную, ни с чем не сравнимую и ничем не победимую радость, как бы приоткрывает перед нами врата райские, чтобы хотя бы в малой мере показать нам, что ожидает нас в миллион раз в большей степени за порогом вечности, если мы только останемся верными Богу, верными Его избранничеству, не изменим Ему. Ты помнишь роман Леонова «Вор»? Я давал его тебе читать здесь 3 года тому назад. Помнишь, как там герой романа, Митька, когда все вокруг него обратилось в прах, в тлен, в источник все новых и новых мук, приходит к единственному человеку, сохранившему спокойствие и радостность среди метущегося и мучающегося мира, к Пчхову, мастеру из Благуши. Ты помнишь, как Митька спрашивает Пчхова: «Чем же ты лечишь, Пчхов?» И тот отвечает ему: «А тем, чем и он лечил». Тут и в нашем советском издании «он» напечатано с большой буквы. И потом Пчхов дает Митьке тот совет, который действительно мог его вылечить. «Причастись, Митька». Я помню, ты не понял этого, когда читал тогда этот роман. Теперь ты понимаешь, и я так счастлива за тебя. Борис отложил письмо. Тихая, сладкая волна охватила его душу, подступила к горлу, и он испугался, что заплачет. Это была бы слабость, которую он не хотел себе позволить. Он знал уже эту святую тихую радость, радость мира с Богом, близости к Нему. С того времени, когда он впервые пережил это чувство после исповеди у отца Александра, вот здесь, в этой самой комнате, после страшного наваждения греха, это теплое, озаряющее душу чувство нередко приходило к нему. За этот месяц он прочитал несколько религиозных книг, частью еще старого дореволюционного издания, частью переписанной от руки. Между прочим, прочитал он интересное рукописное изложение истории таинства причащения, установленного Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере, когда Господь взял, благословив хлеб и преломив, дал его апостолам и сказал: «Приимите, едите, это есть тело мое, за вы ломимое, во оставление грехов». И потом взял чашу, также благословил и дал апостолам, сказав: «Пейте от нее все, это есть кровь моя Нового Завета, за вас и за многие проливаемая во оставление грехов». Со времен Христа это святое таинство совершалось апостолами, как об том говорят деяния апостолов и послания апостола Павла, и первое известие о христианах в письме ученого Плиния к императору Трояну. К причащению древние приступали как можно чаще, по возможности каждый день, при невозможности хотя бы каждое воскресенье. Причащались все христиане каждого данного города, все вместе, в одном храме, который потому и назывался церковью, что в нем собиралась вся церковь данного места. Совершалась литургия в древности обязательно епископом. Пресвитеры, то есть священники, лишь соучаствовали в ней, а диаконы прислуживали. Потом, когда христиан в больших городах стало уже слишком много, так что они не могли поместиться в одном храме. По поручению епископов пресвитеры стали относить в другие храмы из главного епископского святое причастие верующим, а потом и совершать отдельно литургию от имени своего епископа, возглашая при этом его имя. Эта книга и другие, прочитанные Борисом, ввели его в совсем для него новый и ставший ему дорогим и любимым мир. Петр Лаврентьевич Котляров очень заботливо руководил его чтением и объяснял ему то, что было Борису непонятно. Письма же Оли вдохновляли, подстрекали Бориса на все большее и большее углубление в религиозную жизнь. Наступила страстная неделя. Пасха в том году была довольно поздняя, и тем не менее в городе Энске и на страстной неделе приближение весны чувствовалось очень слабо. Вербное воскресенье показалось первое, прилетевшая с юга птица. Но снег продолжал лежать густым покровом. На реке кое-где появились широкие водяные прогалы. Солнце светило уже 16 часов в сутки. И как ни слабо было его тепло, но снег и лед стали поддаваться, разрыхляться и оседать. Однако старожилы говорили Борису, что снег совсем сойдет не ранее конца мая, а первые цветы появятся лишь в июне. И тем не менее какое-то мощное, необъяснимое чувство ожидания чего-то светлого, большого, наполнило душу Бориса в страстные дни. Он никогда еще не переживал этого. Правда, и в Москве он любил приходить на Пасхи к Коле или к другим своим верующим знакомым, даже иногда ходил с ними к заутрене и доброжелательно любовался их светлой, приподнятой радостностью, которая немножко передавалась и ему. Но теперь сама эта радость в безмерно большей степени подступала и приливала к его сердцу. Котляровы говорили ему, что в этом есть иллюстрация слов Христовых. Не придет Царствие Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутрь вас есть. Каждый вечер и вообще почти все свое свободное время в течение этой недели Борис проводил у Котляровых. Они вместе в течение страстной недели читали Евангелие, а поздно вечером пели отрывки из страстных богослужений, которые Мария Степановна умела петь удивительно красивым, мягким, но звучным голосом. В Великий Четверг они все по очереди читали Евангелие о страданиях Христовых и пели песнопения о богоразумном разбойнике. Разбойника богоразумного во едином часе рая весподобилось и Господи, и мне древом крестным просвети и спаси меня. Страшные святые слова Евангелия о том, как Сына Божия вели на суд, на мучительную смерть, как били Его, насмехались над Ним, плевали на Него, тяжкими, мучительными каплями огня падали на душу Бориса. Он хорошо представлял себе этих грязных, разнузданных воинов, которые плевали в лицо тому, кто сотворил небо и землю и пришел принести себя в жертву, чтобы, если они захотят, спасти и этих самих воинов. Борис помнил, как однажды у них в драмкружке, когда они представляли старую русскую дореволюционную деревню, один из его сотоварищей смачно плюнул в икону, и как он, Борис, потом говорил об этом своей матери для доказательства того, что действительно Бога нет, потому что Бог не мог бы допустить такого кощунства. Мать тогда нашлась ему сказать только: «Несчастный этот твой Сенька, не ведает, что творит». Лишь теперь Борис понял всю глубину справедливости этих слов матери. Если христиане помнят, что Господь допустил, чтобы его самого, его Сына Единородного, били, оплевали, надругались, то как можно смутить их, если делать то же теперь с его изображениями или с предметами служения ему? Борис молился за Сеньку и за других своих сотоварищей, прося у Господа простившего и распинавших его, потому что они не ведают, что творят, чтобы он простил и этих неразумных соблазненных людей. Потом Борису вспомнилось лицо Ярославского Губельмана, председателя СВБ, не разбывшего у них на факультете. Этот-то ведал, что творит, когда читал свои отвратительные доклады, как ведали книжники и фарисеи, вводные дни научившие людей кричать «распни, распни его», как ведают и все остальные современные духовные их потомки, натравливающие людей на Бога, на веру Божию. Борис знал, что об его обращении к церкви уже стало известно в соответствующих кругах, и Петр Лаврентьевич предупреждал его, что, по-видимому, и ему, и им в скором времени будут неприятности. Но даже это чувство не в силу было в какой-либо мере омрачить светлую радость, жившую в нем. Часа в три в Великую Пятницу Борис пошел к Котляровым. Он знал, что в этот вечер к ним должен был прийти из провинции отец Александр. Чистое, спокойное чувство царило в душе Бориса. В ушах непрестанно звенели слова слышанных и петых им вчера песнопений. Борис всегда любил поэзию. В ранней юности больше всего он увлекался мягкой, нежной крестьянской лирой Есенина. Но никогда он не знал ранее и не мог предполагать, что в церковных песнопениях заключается столько могучей, ни с чем не сравнимой поэзии. Когда вчера они пели так называемое «последование страстей Господа Иисуса Христа», он чувствовал, как в него вливается сладостная струя самой высокой, самой чистой и прекраснейшей поэзии. Какая гармония в теме и в выполнении! Страдания чистейшего, святейшего Сына Божия, вольно давшего себя в жертву для спасения мира, поруганного, мучимого теми людьми, которых он пришел спасти. В поэзии, посвященной такой теме, не может быть преувеличенности выражения, так часто встречающейся в поэзии обычной. А кроме того, пока хитростью и злобой человечества не было отторгнуто от Бога, оно приносило ему в течение долгого ряда веков самое лучшее, что имело. Лучшие писатели и поэты писали свои творения именно на религиозные темы, и церковь из всего этого множества высоких творений выбрала и оставила для богослужения, для назидания всех поколений христианских, самое лучшее. В песнопениях Великого Четверга проходит вся история страданий Христовых. Песнопение повествует: «Его же проповеда Агнца Исаия грядет на заколение больное, и плещи дает на раны, ваниты на заушение, лица же не отврати от срамоты заплевания, смертью же безобразную осуждается, вся безгрешной волею приемлет, да всем дарует из мертвых воскресения». Вот рисуется мрачный образ Иуды-предателя. Иуда-предатель льстивцей, льстивным лобзанием предаде спаса Господа и владыку всех, яко раба продаде иудеям, яко овчан из околения, так и последовавшая Агнец Божий, Сын Отчий, един многомилостивый. А потом показывается, как наряду со старательной злобой предателя косны и сонны были верные Христовы ученики. «Господи, на вольную страсть пришед, вопиял еси ученикам Твои, и единого часа не могли побыть со мною, как уже обещались умереть меня ради. Иуду зрите, как он не спит, но чится предать меня беззаконом. Восстанете, молитесь, да никто меня отвержется, видя меня на кресте. Долготерпеливи, Господи, слава Тебе». Полный всех этих мыслей, образов и слов, Борис шел, понуря голову, по улице, по пробитой в снегу тропинке. На углу, с площадью, ему навстречу попался Михаил Матвеевич Козеин, маленький, кривоглазый, отвратительный человек, недавно присланный из центра, секретарь месткома служащих авиаузла. С самого своего приезда он всячески старался спровоцировать Бориса в разговорах, и Борисовы приятели передавали ему, что Михаил Матвеевич повсюду собирает материалы для доноса на него. Они раскланялись. Борис холодно, спокойно, Козеин деланно, заискивающе, суетливо, с хихикающей ужимкой. Миновав Бориса на шаг, он вдруг обернулся и с тем же хихиканьем сказал: «А вас с наступающим праздником, Борис Яковлевич!» Борис не сообразил сразу, о каком празднике говорит Козеин. До 1 мая оставалось еще дней 12. «Спасибо, Михаил Матвеевич, и вас также. Да только рано больно поздравлять. Ведь до мая еще больше 10 дней осталось. Так я вас не с нашим, а с вашим праздником поздравляю, товарищ. Вы как, куличик печь будете? Борис вспыхнул. Хотел ответить резко, оскорбительно, назвать эту гниль, это отребье человеческого рода его именем, но потом сжал зубы, сдержался и, повернувшись, пошел дальше, ничего не ответив. Спокойные и радостные думы улетучились. Вместо благостных слов молитв в сердце поднимались мятежные, бурные волны протеста против гнусных личностей, вроде Казеина, которым дано право грязными лапами залезать в душу, издеваться над ней, насиловать ее и преследовать лучшее, что есть в человеческом роде. На следующем углу его окликнул чей-то спокойный голос. И, оглянувшись, Борис увидел перед собой отца Александра в его обычной крестьянской одежде. Остаток дороги до Котляровых они прошли вместе. Борис рассказал отцу Александру свои переживания и мысли, вызванные вчерашним богослужением и сегодняшней встречей с Казеином. «Не волнуйтесь, Боря», — сказал отец Александр, — «Бог им судья, всем этим Казеинам. Помните понравившиеся вам стихи моего друга Алексеева? Люди, что гонят нас, горьких достойны слез. О, помолись за них, как повелел Христос». Самое главное — нам самим сохранить в душе своей верность Христу, ни в чем не изменить Ему. Вот вы завтра будете причащаться, в первый раз в сознательном возрасте. Помолитесь крепче словами этой чудной предпричастной молитвы. «Вечери Твои, тайные днись, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не в обзание Те дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царствие Твоем». В этот вечер на квартире у Котляровых отец Александр совершал одно за другим, и вынос плащаницы, маленькой, но очень красиво нарисованной, и потом чин погребения Христа. Петр Вавриентьевич, Борис, Мария Степановна, Миша и Георгий Александрович Воткина пели. «Днесь, владыка, твари предстоит Пилату, и кресту предается Создатель всех, яко агнец приводим своей волею. Гвоздьми пригвождается и в ребра прободается, и губою напояется манну одождивой. По ванитам заушается Избавитель мира, и от своих рабов поругается Творец всех. О, владычнее человеколюбие, об распинающих моляще своего Отца глаголище, Отче, остави им грех сей, не ведет Бог беззаконие, что неправедное содевает». После чина погребения отец Александр исповедовал тех, кто готовился приобщаться. Эту ночь почти не спали. Только на рассвете после исповеди Борис сходил к себе посмотреть, нет ли у него какого-либо пациента, и так как никого не оказалось, то он смог прилечь отдохнуть часа на два. Утром в 10 часов началась литургия, наполненная величавыми словами о победе Христа над смертью и адом, о близящейся заре воскресения. В начале литургии Борис и другие певчие пели: «Днесь ад стенет, разрушися моя власть, а зымех мертвецы, но сей всех воздвизает, слава Господи кресту Твоему и воскресению Твоему». Потом Петр Лаврентьевич читал длинные, многочисленные чтения из Ветхого Завета, повесть о сотворении мира, пророчество древних пророков о воскресении Христа, историю Древней Пасхи, связанную с выходом евреев из Египта, являющейся образом Новой Пасхи, изведение людей из рабства смерти. Радостно, победно звучали припевы этих чтений. «Славно бы прославися, и Господа пойте дела, и превозносите во все веки». Самым же ярким, самым светлым был момент, когда перед чтением Евангелия они, клирос, запели: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследишь и во всех языцах». Отец Александр переменил свою темную ризу на новую светлую, только что вышитую и сшитую для него Марией Степановной и Еленой Терентьевной. Обе эти женщины в тот же момент поспешили переменить темные покрывала столиков на белые. Заря воскресения взошла. Когда в конце литургии отец Александр вышел с чашей в руке и прочитал предпричастные молитвы, все присутствовавшие один за другим стали подходить к святому причастию. Борис подошел и принял святые дары, спокойный и радостно, чувствуя, что теперь навсегда, прочно и твердо связан он с верой, с церковью, с Богом. Никакие ожидавшие его испытания не страшили его. Он чувствовал силу и понимал, как древние христианские мученики бросали дерзновенные вызовы всесильным императорам и шли на нечеловеческие муки и на смерть за Христа. Отец Александр ушел тотчас же после литургии, лишь наскоро выпив чай с причастниками. Он торопился к полуночи поспеть в кочевье к самоедам ненцам, чтобы служить им пасхальную заутреннюю. Во время чая он только успел рассказать присутствовавшим, как трогательно, радостно ожидают эти ненцы великого праздника, как глубоко духовно и свято его переживают. В этот день Борис не уходил от Котляровых. В 12 часов ночи Петр Лаврентьевич зажег несколько свечей перед образами, и все собравшиеся запели: «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небеси, и нас на земле сподобие, чистым сердцем Тебе славите». Потом трижды пропели торжествующий радостный гимн: «Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». Полнота радости наступила. Такой радости Борис еще никогда не переживал. Он даже не знал, что она возможна. Они пели сияющий пасхальный канон с бесконечное число раз повторяющимся и никогда не надоедающим припевом: «Христос воскресе из мертвых». Потом веселые, умиленные поздравляли друг друга с великим, величайшим праздником и сели разговляться, чем Бог послал. И Борис писал в этот же день Ольге, что слова ее сбылись в тысячекратной мере, что радость причащения и Пасхи светлейшим победным чувством покорила его душу.